Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Спикер Совета Федерации потребовал уволить главного редактора парламентской газеты. В Петербурге прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. В Багдаде введены чрезвычайные меры безопасности. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов потребовал увольнения главного редактора парламентской газеты Петра Котова. Гнев Миронова вызвала опубликованная в газете статья о так называемой «Локотской республике», которая была создана на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. Население этой самопровозглашенной республики сотрудничало с немецкими оккупационными властями в надежде, что с колхозами будет покончено навсегда и вернется частная собственность на землю. Парламентская газета – официальное издание Федерального собрания. Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова на пост министра юстиции. Новым генпрокурором стал бывший глава Минюста Юрий Чайка. В пятницу Совет Федерации утвердил его назначение. Выступая перед сенаторами, Чайка сказал о приоритетах в работе прокуратуры.
Считал бы необходимым сконцентрировать главные усилия на шести основных направлениях. Это правозащитная функция прокуратуры, сопровождение реализации приоритетных национальных проектов, повышение координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью и усиление законности при проведении следствия и дознания, борьба с коррупцией, углубление международно-правового сотрудничества, проведение политики прозрачности и открытости в деятельности прокуратуры.
Говорил новый генпрокурор России Юрий Чайка. В Грозном в пятницу вечером в перестрелке с маджахедами ранены 4 сотрудника МВД Чечни. Заблокированные в жилом доме боевики подорвали себя, когда у них закончились патроны. В Шелковском районе Чечни в бою убиты 3 маджахеда, ранены 2 сотрудника милиции. Маджахеды были окружены в районе селения Сары-Су. На предложение сдаться они открыли огонь, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ленинском районе Грозного ранены 2 солдата срочной службы. Они подорвались на мине во время саперной разведки. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дзираса Бязрова.
В течение 4 лет милиционер не сможет занимать должность в правоохранительных органах. Также суд обязал Татоева выплатить Ольге Кирии компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 70 тысяч рублей. Как установило следствие, Ольга Кирий была избита в республиканской клинической больнице в феврале этого года, когда журналистка готовила репортаж в связи с терактами в горных заведениях Владикавказа. Смягчающим обстоятельством по делу Тутоева было признано то, что во время февральского теракта был тяжело ранен его младший брат. Несмотря на то, что Тутоев подчеркивал, что находился не при исполнении служебных обязанностей, председательствующий на процессе отметил, данное обстоятельство не снимает с него ответственности как сотрудника правоохранительных органов, согласно закону о милиции. Подсудимый своей вины не признал. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Санкт-Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. В пикете участвовали представители Республиканской партии движения «Оборона», Объединенного гражданского движения и партии «Яблоко». В пятницу поправки к закону, отменяющие с 2008 года ряд отсрочек от армии, приняла Верхняя палата российского парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске состоялись сразу 2 саммита Евразийского экономического сообщества «Еврозес» и Организации договора о коллективной безопасности. Главная тема совещания «Еврозес» – формирование таможенного союза. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Еврозес», сказал.
Убежден, что в современных условиях стабильное развитие экономики невозможно без обеспечения ее достаточной безопасности. И в этой связи налаживание более тесного взаимодействия между Евразес и ОДКБ является одной из самых актуальных задач, позволит защитить интеграционные процессы от различных угроз.
Сказал российский президент. Безнадежным назвал президент Азербайджана попытки международных посредников разрешить конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. По словам Ильхама Алиева, Азербайджан готов вести переговоры только о восстановлении своего суверенитета над этим анклавом. Заявление президента Азербайджана прозвучало сегодня в Баку на встрече с выпускниками Высшей военной академии. Израиль будет и впредь наносить удары по палестинским экстремистам в связи с ракетными обстрелами его территории. Об этом заявил глава израильского правительства Эхуд Ольмерт. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Выступая на конференции в Кейсарии, премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что уничтожение организаторов террора будет продолжено, несмотря на серию промахов армии в Газе, жертвами которых стали гражданские лица. Ольмерт принес свои соболезнования семьям погибших, но подчеркнул, что безопасность израильских граждан для него важнее. Власти палестинской автономии утверждают, что за последние две недели в результате действий израильских военных погибло 37 палестинцев. Израиль отрицает свою причастность по меньшей мере к одному из таких инцидентов. В пятницу депутат Юваль Штайнец призвал командование армии провести наземную операцию в секторе Газа, так как, по его словам, артиллерийские обстрелы и воздушные налеты не могут защитить граждан страны от палестинских ракет. В ночь на пятницу на западном берегу Иордана в ходе перестрелки группы палестинских боевиков с израильскими военными был убит член группировки бригады мучеников Аляксы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Объявлен комендантский час с середины дня пятницы до раннего утра субботы. Власти пытаются таким образом предотвратить теракты в мечетях во время пятничных молитв. Жертвами терактов в Ираке в пятницу стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Баакуба. В провинции Анбар в бою погиб американский военнослужащий. Американское командование сообщило о задержании одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке и еще трех боевиков. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлено обвинение в подготовке терактов на территории США. В обвинительном заключении говорится, что они планировали подорвать небоскреб Sears Towers в Чикаго, самое высокое здание в США, а также ряд правительственных зданий в Майами. Им вменяется также вину сговор с Аль-Каидой для подготовки терактов. Все семеро были арестованы в четверг. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Тбилисские мотивы во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы – военной, музыкально-военной. Какие песни пели на фронте и в тылу во время войны? Рассказывает Тамара Левенкова.
Во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе существовал особый песенный репертуар – оптимистически-героический, в отличие от традиционных страданий, частушек и жестокого романса, широко распространенных в народной практике. Поэтому почти все песни, которые сегодня называются «песнями военных лет», не имеют ничего общего с тем, что действительно пели в тылу, на фронте, в среде партизан.
В течение 60 лет закончилась война, но я еще ни один раз не слышала тех песен, которые я запевала, которые тогда наши солдаты пели. Это песня о Маше и песня о Леди. «Милая, не плачь, не надо». Громких писем мне не шли. Знаю, что сама не рада от любимого вдали. Все, мальчишки, веришь, что время быстро пролетит? Разобьем врага своей страны. Лина, до Берлина полк дойдет, а там и конец войны.
Рассказывает Тамара Петренко. Во время войны она служила радисткой, практически диспетчером на военном аэродроме.
В строю мы ходили очень мало. Когда 4 часа я работаю радистом, 4 часа я охраняю эту машину, кто-то садится на меня, 4 часа я сплю. Вот так все почти 3 года. И идем тогда в столовую, строим. Я самая маленькая, поэтому хвостики была. Но старшина всегда кричал: «Петренко, запевай!» Я запевала. Голос у меня очень крикливый, очень громкий, перекрикивала всех. И все ребята подпевали, хоть я и сзади стояла, все ребята подпевали. Бесконечной лентой тропок и дорогой столбовой. Ну, я кричала, наша Маша шла бок о бок. На любой опасный бой разделяла путь, дорожку. И сражалась, как боец, пели парни под гармошку. Все мальчишки кричат, наша Маша молодец. И они же поют, девушка Маша, подруга наша в боях суровых с нами шла. Девушка простая, подруга дорогая, гордо знамя победное несла. Дальше я. Но однажды вражья пуля, пулеметная струя, как былинку подкосила нашу Машу у ручья. И не раз проходит осень над победною Москвой. До сих пор в сердцах мы носим образ девушки простой. Мальчишки, бьем врага за девушку Машу, за подругу нашу, за ту, в боях которых с нами шла, за девушку простую, подругу дорогую, что гордо знамя к победе принесла.
После победы к военным песням было также особое отношение. Появилось много авторских песен и подделок, в том числе фронтового и партизанского творчества. Опубликованные в советской печати, они стали документальными свидетельствами, и сегодня проверить их подлинность практически невозможно. К тому же они не представляют особого интереса для специалистов. Для музыковедов это всего лишь переделки известных мелодий, а для фольклористов еще слишком свежий материал. Рассказывает Виктор Смолицкий, сотрудник Центра русского фольклора.
Как всегда, если нет никакой информации печатной, то очень-очень сильно увеличивается фольклорная самодеятельность. И в этом отношении, если брать фольклор Отечественной войны, то там было много таких тем, которые официально были или под запретом, или нежелательны. Ведь даже песня Суркова «В землянка», она же ходила в списках. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Такие пессимистические слова уже были поводом для того, что эта песня не могла публиковаться. А во время войны считалось, что это сеет пессимизм. Дело в том, что как раз все эти вот стороны находили свое отражение в фольклоре, в устном творчестве. Тут на роток не накинешь платок, даже в самых страшных условиях. Есть песни про раненого бойца. Это вообще очень часто. Вот в степях подонецких боец раненый лежал. Кровь текла из свежей раны на истоптанный песок, а над ним кружился ворон, чуял лакомый кусок. Ворон птица, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, я боец еще живой. То есть это переделка любимой песни Чапаева, как известно. Ты полети-ка, отнеси-ка родной маменьке привет. Ты скажи, что умер честно за советскую страну. Вот в оккупации ходила переделка песни, очень популярной до войны. Жили два друга в нашем полку. «Пой песню, пой». Это была советская песня, а тут появилась уже переделка. Служили два фрица в нашем полку, «Пой песню, пой». Один из них был отчаянно глуп и был неумен другой. В захваченных селах кутили они, «Пой песню, пой». Один убивал прикладом людей и в женщин стрелял другой. Песня была опубликована в «Комсомольской правде» в 43-м году. Была приписка, что за исполнение этой песни в Киеве девушку расстреляли.
Рассказывает Виктор Смолицкий.
Эти песни, переделки, был один из самых распространенных жанров. Они назывались «Ответы». Они были явно не подцензурны ни с той, ни с другой стороны. Во время войны шел фильм «Пархоменко», и там Чирков играл Махно. и пел песню «Любо, братцы, любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить». И вот эту песню переделали «Любо, братцы, любо, братцы, жить, в танковом отряде не приходится тужить». А первая болванка попала водителю в лоб, а вторая болванка ударила в бак, танк загорелся, не знаю, как спасся, а потом вызвали в особый отдел. «Почему ты с танком вместе не сгорел?» «Простите, товарищи, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю». Потом впервые я на пересылке услышал известную песню Исаковского «Огонек», но тот, кто пел ее, он пел, не останавливаясь длинным продолжением. Уже ответ. «Издалека подруженьки парень шлет письмецо с фронта. Оторвало мне ноженьку, повредило лицо. Если любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай навестить меня, мой любимый дружок». Но подруга далекая быстро пишет ответ. «Я с другим познакомилась, не печалься, мой свет. Ковыляй потихонечку, про меня позабудь, отрастет твоя ноженька, проживешь как-нибудь». Ну вот переделка известной песни «Ты меня ждешь», в ту, которую Бернес поет. «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь, и от детской кроватки тайком ты в кино убегаешь». Вот это очень популярно в то время, как боец испытывает свою дорогую, и она этого испытания не выдерживает. Тут тема любви и измены очень остро стояла на войне, на фронте, и у нас она давалась только в одном плане. «С победой к тебе я приеду на лихом коне». И поэтому народ дополнял с другой стороны. Очень много было частушек. «Видит Гитлер, сила тает, лютой армии его, он глазами поморгает и не скажет ничего. И кто его знает, зачем он моргает? У немецкой у шпаны на троих одни штаны. Один носит, другой просит, третий в очередь стоит». Надо сказать, что уже даже когда разбили немцев под Москвой, в этом же приказе одна из причин была, что они плохо подготовились к зиме. «Мама Гитлера рожала, вся Германия дрожала. Ждите горя, ждите бед, народился людоед».
Как и в жизни, на фронте частушки исполнялись самого разного, зачастую непристойного характера. Мой следующий собеседник во время войны санинструктор Анатолий Волков, оказавшись с группой солдат на небольшом островке в окружении, использовал такие частушки вместо анестезии.
«Раненых перевязал я, чем мог. А что же у меня, сколько у меня материал перевязан? А их больше 20 человек. Глянул одного. Ух ты мой, гангрена. Вы представляете, она на глазах видна, как ползет от чернота и как доходит до области сердца. Все. А до этого он все сознает. Только боль в этом месте. Ой, санинструктор, сорви бинты, не могу уж. Ну, пристрели меня». И вот я им частушки. Вы знаете, к нему доходит вот сюда вот чернота. А он хохочет над этими частушками. Ну, конечно, они все соленые, ясное дело. Над простой частушкой, ну, кто же будет хохотать? Давай, давай, санинструктор, давай еще. Все, полегче умирать будет.
Рассказ о фольклоре военных лет продолжает Виктор Смолицкий.
Ведь частушка почти всегда с иронией, с насмешкой. А тут военная тема оказалась глубокой и горестной. И в какой-то степени оказалось, что она и это может. «На германской, на границе ранили миленочка, положили на машину, повезли тихонечко. Я не знаю, где убитый, я не знаю, где зарыт, только знаю, что за леточка за родину погиб. Неужели пуля дура моего милого убьет, его русые кудерышки по полю разнесет?» Очень лиричный и очень печальный.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Левенковой о военных песнях и военном фольклоре.
Аккомпанировал Виктору Смолицкому музыкант из Московского музея гармоники Альфреда Мирека Геннадий Васильев. С директором этого музея Натальей Вороненко мы встретились перед одной из витрин.
Наиболее интересная фотография, с моей точки зрения, она вроде невзрачная в экспозиции, маленькая такая, но если вглядеться, вы увидите баяниста, который во всю ширь растянул свой баян, а вот лицо его растянулось такой же широкой, веселой, брызжащей жизненной радостью улыбкой. Никому бы не пришло в голову, что это фото сделано не где-нибудь, а после знаменитого сражения под Прохоровкой. Во время совершенно страшнейшей мясорубки погиб практически весь его отряд. И вот он взял баян и понял, что он остался жив.
Насколько популярна была гармоника и как ее брали с собой? Потому что это же тяжело достаточно.
Вот как раз гармоника самый удобный был для фронта инструмент. Обычную нашу двухрядку, венку или хромку, было носить очень легко. Это инструмент весом всего 3-4 килограмма. Он легко укладывался в вещмешок. Достаточно неприхотливый инструмент. Были случаи, когда гармошка тонула, многократно сохла, мокла, под бомбежки попадала, а все-таки играла. Дело в том, что когда звучала музыка, очень часто прекращалась стрельба. Это значило, что фрицы тоже с огромным удовольствием слышали музыку. Были случаи, когда даже в окопах менялись инструментами. Просили показать свой инструмент, там просили свой. Ну, не было это братанием солдат, но было любопытство.
Слова Натальи Вороненко подтверждает и очевидец Анатолий Волков. Действие его рассказа происходит в 43-м году.
Короче говоря, они уже выдыхались, а все равно неугомонные не перестают по радио приглашать в плен, сдавайтесь. Вещают через такой громкоговоритель, что аж в ушах. Да, музыку крутят, но музыку крутят хорошо. Она у них ритмичная, хорошая. А что поют там, все равно не понимаем. Один сибиряк и говорит, слушай, да мы их в 42-м отучили от этого. А как вы отучили? А мы им частушки матерные пели. О, давайте, это мы сделаем. У меня голос-то зычный был всегда. А боевое охранение, окопчик, он всегда впереди, близко к немцам-то, на расстоянии броска гранаты вполне. Вот. Я туда пришел, только этот рупор из рук сделал, и я теперь одну частушку. Я говорю, вы фрицы! Слушайте нашу музыку, частушки русские, соленые, значит, переводят он им. Они гомонят в этот микрофон, давай, давай. Ну, я им первую частушку-то и спел. Ну, там что-то Гитлера побозвал трехэтажным матом. Ну, думаю, сейчас они меня минами-то забросают, а то и гранатами. И вдруг, после паузы короткой, по-видимому, он им там перевел, и они в микрофон. Такой хохот подняли, и овации, и аплодисменты. Ни единого выстрела, ни единой мины, ни единой гранаты. Только один хохот. А потом, Иван, еще. Ну, раз просят, давай. И вот я им пропел, наверное, частушек 6. А они все, давай еще. Я говорю, ну, ребята, давайте сочинять. Плохие, хорошие, да ладно, лишь бы что-нибудь. На второй вечер опять так же. Иван, давай, пой, Иван. Я им спел, наверное, частушек 12 или 15. Теперь, я говорю, слушаю, старшина, вот мегафон-то, ну, как летчики, которые объявляют на посадку. Он говорит, я не знаю. Приносите граммофонную трубу. Для нас это хорошо. Но я стараюсь медленно, разборчиво, внятно говорить. Но одновременно как бы с напевом. Но у меня там были частушки. Мол, фрицы, а не лучше ли вам самим в плен нам сдаться? Ну, и тут пошло. На моем участке вдруг шорох. Кто идет? А, Иван, их хендехох я, Гитлер капут. Ну, давай, прыгай сюда с автоматом, иди, пошли в штаб. Глядишь, маленько, а еще кто-то идет. При мне вот четверо или пятеро, четверо-то точно. Я сам лично их провожал в штаб. Ну, а тут вскоре опять наступление началось. И вся эта наша музыка-то и перестала действовать.
Рассказ о популярных фронтовых мелодиях продолжает Наталья Вороненко.
Разные мелодии одного и того же композитора, Ежи Петербургского, звучали по разные стороны баррикад. Например, немцы шли в атаку под Донну Клару. Эту мелодию очень многие, кто прошел войну, вообще не могут слышать. Дело в том, что под эту мелодию расстреливали, сжигали в концлагерях. То есть это знаковая какая-то очень страшная мелодия, символ. Но и у нас был символ того же Ежи Петербургского. Это знаменитый синий платочек. Получается, что Ежи Петербургский как бы вдохновлял обе стороны. Очень многие артисты стали совершенно необыкновенными артистами, именно пройдя войну. Никто не мог подумать, что матрос Юнга, Шахнов потом станет знаменитейшим аккордеонистом, знаковым. Шахнов взял немецкое произведение «Флик-фляк», немного переделал ритм, сделал свою обработку, и получилась знаменитая «Карусель».
Существовал еще один очень обширный пласт народного творчества тех лет – партизанский. Вспоминает музыковед из Минска Зинаида Мажейко.
Мне тогда еще 6 лет не было. И, конечно, в партизанском лагере я запомнила в таком возрасте. В основном сатирические частушки, хулиганские партизанские песни на мотив Гоббса с Мыком. Это уже совсем нецензурно. «Гитлер 3 года пердел и Москвы не поглядел. А мы раз як перданем, и Берлин весь разобьем». А отношение между мужчинами и женщинами в партизанском лагере уравнивалось. Я никогда не слыхала, что в партизанах была такая песня, что партизану кто-то изменил. Значит, женская здесь роль, или она воюет точно так, как мужчина, или же она провожает, всегда наказывает быть храбрым и бить врага. Но в основном это мать провожает. На коне вороном выезжал партизан, и мать боевую сабельку держала, вороного коника вела. Или это она не узнает, когда 2 героя к ней пришли ночью, постучали в дом, и она долго не могла их узнать. Оказывается, это был сын и муж партизаны. «Возле Орши роща небольшая, партизанский отряд там проходил. Командиром этого отряда, командиром дядя Костя был». И вот отпевание вот этого дяди Кости. Партизанские песни, они, так сказать, более обобщенная, кроме вот хроник. И они на тему дня были и проходящие, и там подробно, как кто сколько взорвал, какая-нибудь популярная мелодия или же местные барды. В традиционном освещении болота это место обитателей всякой чертовщины, а в партизанском творчестве оно представлено совершенно по-другому. Разумное болото, оно своих пропустит, а врага не выпустит и похоронит его всегда в багне. И основная тема сатирическая, как мне запомнилось с детства, как Гитлер убегал, в болоте увязал и в корчах ноги ломал. «Вязня фюрер у болоте, Богу молится болван, поможите вы, святые, мне спастись от партизан. Разогнался по всему свету, да завяз собачий сын, в белорусских тех болотах не у Москву и не у Берлин. Отношение к лесу осталось на всю жизнь, что это родной дом. В лесу я себя чувствую более комфортно, даже чем в нормальном доме. Вот я в этом лесу, и я тут защищена, вот это мое все. Вот настолько это осталось на всю жизнь». Ой, да розы, да и сосны, партизанские сестры, ой, шумливый ты лес молодый, только сердцем почую твою песню лесную, да и вспомню былые годы.
Передачу о военном фольклоре и военных песнях подготовила Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли Владимир Устинов на посту министра юстиции лучше, чем Юрий Чайка? Тему обсуждаем с Валерием Абрамкиным, руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия. Ждем ваших звонков в 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов требует увольнения главного редактора парламентской газеты Петра Котова. Гнев Миронова вызвала статья о так называемой «Локотьской республике», которая была создана на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. В Грозном в перестрелке с моджахедами ранены 4 сотрудника МВД Чечни. В Шелковском районе Чечни в бою убиты 3 моджахеда, ранены 2 сотрудника милиции. В Санкт-Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлено официальное обвинение в подготовке терактов на территории США. В обвинительном заключении говорится, что они планировали подорвать небоскреб в Чикаго и ряд правительственных зданий в Майами. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, обещают лидеры оранжевой коалиции. Премьером предложено назначить Юлию Тимошенко. Премьер-министр Польши отправил в отставку своего заместителя и министра финансов Зиту Гилевску, которая подозревается в сотрудничестве со спецслужбами при коммунистическом режиме. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Объявлен комендантский час с середины дня пятницы до раннего утра субботы. Правительство США разработало специальную программу для отслеживания финансовых потоков террористов. Наличие этой секретной программы подтвердил министр финансов Джон Сноу. Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палаты не приехал ни мэр столицы, ни его заместители. Безнадежными назвал президент Азербайджана попытки международных посредников разрешить конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В передаче «Тбилисские мотивы», которую подготовил Юрий Вачнадзе, рассказывают и поют грузинские музыканты.
Включаю песню старую, как город, чтобы послушать прошлого шаги, бродящего по улицам воспоминаний, по переулкам пыльным и усталым. Они больны давно и безнадежно, и спят от силы 2 часа за сутки. А может, и не спят, а только дремлют, понуро собственной кончины дожидаясь. И все-таки хочу я выйти в город.
То, что вы говорите о городе, город, да, уходит. Сейчас все города меняют лица, к сожалению, в худшую сторону.
Говорит известный эстрадный певец, народный артист Грузии Вахтанг Буба Кикабидзе.
Город Тбилиси всегда был очень интернациональным городом. У меня даже есть одна песня, песня про мой дворик, где живет 17 национальностей. Начиная, значит, с грузинов, кончая ассирийцами, курдами, евреи, русские, азербайджанцы, армяне, я не знаю. Была даже французская семья одна. Отец семейства преподавал грузинский язык, литературу в университете, француз. Вот эта смесь веками переходила из одной культуры в другую, и родился такой жанр тифлисской городской песни.
Суп саркис из кого, куча базы в задахе, ортачали за баши, чеми садан фонаме, да укоцы на товаре, баге пучи саламе, да захки забу.
Меня очень увлекает вот этот жанр, потому что вот мы очень много говорим и всегда говорили о французском шансоне. Я в свое время просил моих друзей, кто владел французским языком, чтобы мне переводили стихи. Мне было интересно, в чем же успех вот этой песни французской. И выяснилось, что они поют о каких-то бытовых вещах, о жизни простых людей, о любви, о том, что на улице каждого человека когда-нибудь должен быть праздник. Я никогда не пел о танках, и о пушках, и о войне, и автоматах, о партии. И появилось очень много песен в моем исполнении, которые музыкально были интересны, потому что они были вот именно тифлисские, а текстуально были очень интересны, потому что они специально писались, где исполнитель воспевает тех людей, которые испокон веков жили в Тбилиси. Грузинов, русских, евреев, украинцев, армян, азербайджанцев, людей, которые друг друга любили, любят, которые никогда перед друг другом не закрывали двери. К сожалению, это сейчас появились вот везде какие-то металлические заграждения в квартирах. Тогда все это было открыто, ключи клались под коврик, и любой сосед в любое время мог войти в дом. Есть, например, такая песня городская «Садац гинда и хилоце». В Тбилиси есть такой пятачок, где стоят три храма. Православная церковь, мусульманская мечеть, еврейская синагога. Это все буквально рядом. И в песне говорится о том, что какая мне разница, в какому ты Богу молишься, лишь бы ты был человеком.
Tbili suri di las chava, agi surules velaz rapava. Meidan se chay velida, tavali rasa daina. Mecheti da sinagoga, aksioni zmirda. Kasihav katsurida. И килоце садаться гирда, кацихав кацурида, и килоце садаться гирда.
Город для Тбилиса не только был городом, а был существом каким-то одушевленным, понимаете? Где бы я ни был, я больше 10 дней нигде не могу. Не выдерживаю. Начинается у меня страшная ностальгия. Хочу приехать в Тбилиси. Первое, что я делаю, сразу бегу в какую-нибудь забегаловку. Я очень люблю стоек, потому что тбилисские забегаловки очень своеобразные. Парикмахерские. И наши театры, и концертные залы. И, конечно, люди.
Тбилиси, квират хеобис, роца калакс. Ხვიძავს აზრიანებს მთელობას ყვავილების მიწა ზურნელები ხმეობი აივსება ქალაქი როგორც ვეღარ ხვა ყვავილების კალათი ბანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზ მამები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები.
В Тбилиси существует несколько странной для несведущего человека градации, условно говоря, социального статуса. Не все тбилисели, жители Тбилиси, калакели горожане, и не все калакели тбилисцы. В этом не так-то легко разобраться. Сейчас и те, и другие, к сожалению, на поверку зачастую оказываются элементарными провинциалами. Из-за этого постоянно возникают коллизии. И не только на бытовом уровне, но и в парламенте, в литературе и, конечно же, в искусстве.
Чему долго мы сговорились, ты дебаста ми вита, эра ти шориоца неба.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские мотивы». Поет Нани Бригвадзе.
На последний этаж невзрачного четырехэтажного кирпичного дома, в котором живет знаменитая Нани Бригвадзе, я поднялся с натугой. В доме нет лифта, лестничные марши не назовешь пологими. Из-за двери слышалась песня. Я сообразил, что дуэтом напевали Нани и ее дочь популярная эстрадная певица Эка Мамаладзе. Это было то, что грузины называют гигини, нечто вроде мурлыканья, хотя и не совсем. Каюсь, включу магнитофон, люблю я это гигини.
Тбилиси — это особый город. Что значит особый город? Нет семьи, чтобы там не пели. Так что удивить их пением невозможно. Но у меня замечательная школа была, начиная с большой бабушки, прапрабабушки, которая была профессиональной певицей. Но моя мама была музыкальнее всех, и был у нее хороший слух. Видимо, это все перешло ко мне. Значит, с малых лет я слышала правильное пение, интеллигентное пение.
Говорит Нани Брегвадзе.
Я считаю, что грузины, если не смогут петь грузинскую песню, они не певцы. Потому что вообще петь грузинскую песню очень трудно. Есть очень много певцов, которые поют английские песни. Они все перешли на американский лад. Да, прекрасно поют, но это есть повторение. И это совершенно чужое искусство для нас. Так они просто поют. Иногда бывает просто и замечательно. Но это так просто и плохо, что я уже больше не буду сидеть в жюри, потому что мне никто не нравится.
Potoli bi zbadeši i se vi znateri, cimci mi abrili iz perta. Urogor min dadav na dvo, gulav šentan mam oba mardo. Brom čumat om gero dam, si gavaru zvrta. Daro gorce sin tovarec azze, mic kerde ocne bit savze. Da guli mi zgera da se rogo sa mašinic kerda. Tu je zahili glav moge zmi ženi. Romla vjar divi zna moji skabar tebi. Da će mu skemić varo, cratovala mazista.
За последние годы Тбилиси изменился до неузнаваемости. Исчезла доброжелательность, исчезли городские сумасшедшие, умер любимец тбилисцев милый олигофрен Кика, целыми днями катавшийся на троллейбусе по проспекту Плеханова. Нету и самого Плехановского. Теперь он называется Давидом Агмашенебели, Давидом-строителем.
Впервые я попробовал. Мой эксперимент, если так можно сказать, соединить западную эстетику с эстетикой вот этой тбилисской музыки.
Говорит руководитель Тбилисского симфонического оркестра, главный дирижер оперного театра имени Захария Палиашвили, народный артист СССР Джансух Кахидзе.
И некоторые эксперименты сделал еще потом, допустим, там, как полифонию соединить с одноголосием, с европейской гармонией, чтобы эта гармония не давила грузинское, чтобы наоборот обогащали друг друга. Это трудные задачи очень. Я недавно имел стенокардические проблемы в своей жизни. И после больницы я пришел домой. В моем кабинете на фортепиано лежала вдруг открытая страница Галактиона. И прочел это стихотворение. Я всегда спешил в жизни, некогда задумываться глубоко. А здесь я был в таком режиме, надо было спокойно жить. И стал я думать больше, чем раньше. И там есть место, где разговор о смерти, и что смерть — это только красивая розовая дорога. И я как поэт иду по этой розовой дороге, и я как-то впервые подумал, это что вот моя болезнь, смерть, Галактион, там это все, и просто сел за рояль и написал песню. Это услышал Ян Гарбрек и поставил в своем диске. И она уже, я считаю, что более или менее популярна в Европе, во всяком случае, куда я не приезжаю. Все меня спрашивают, как у дирижера: вы сочиняете песни? Ах, вы поете!
Вера разросла, шовила, тварила сетра. Тваре бит шевоси, шеваме бит карари. Кровити тверсти сперала на лепс, да хепши яксес. Осе чуби, осе яс, джерацаме арава.
Грузины во всех ситуациях поют.
Буба Кикабидзе.
Поют во время свадьбы, поют во время горя, поют во время крестин, поют во время Нового года, Пасхи, во время похорон, я не знаю. Это все вырывается из души этого маленького народа, потому что самое большее, что он себе мог позволить в жизни, это была песня, понимаете? Остального всего, наверное, не хватало. Вот спрашивают, почему грузины хорошо поют? Потому и поют хорошо. Потому что за это у них никто ничего не просил.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские мотивы». Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает украинский публицист Александр Народецкий.
Мне 7 лет. Я живу в 22 километрах от Киева в Боярке. Боярка тогда была настоящим, настоящим украинским селом. Я вот сейчас вспоминаю, что мы были, по-моему, единственной еврейской семьей в этом селе. Может быть, это и не так, но нам казалось, что мы единственные. Во всяком случае, точно мне уж казалось, что мы единственные евреи в этой деревне. И вот я помню, что пошел я в школу. Это был особый путь в школу и назад. Путь полон приключений всегда. Там была банда шпанюков, таких маленьких, ну, старше меня, естественно, которые, конечно же, избрали меня как жертву. Меня всегда поджидали там, под школой или чуть-чуть ближе к посадкам, к лесу. И что они только со мной не делали? Случилось это зимой. Стояла такая стужа мощная, я окутался в свое пальто, полное дырок, и ботинки протекали, и вообще все было прекрасно. Это был 52-й год. Еще Сталин не сдох. Возвращался я обычно крадучись, не напрямую. Мне надо было каким-то образом прорваться, чтобы они меня не поймали. Но они меня всегда ловили, конечно же. И вот на сей раз ведут меня почему-то к речке. Их было человек 10-12. Еврей-то маленький, тщедушный, не мог дать сдачи. Прорубили они лунку и снимают с меня штаны. Я еще не подозревал, до чего может дойти, значит, богатая человеческая фантазия. Снимают с меня кальсоны маленькие такие. Снимают с меня трусы под кальсонами и силой меня сажают на лунку. Ну, конечно, я орал, плакал. Я боялся, что они отморозят мне пипку. Я помню, очень страшно. Я за это бился, чтобы как-то пипка не попала в лунку. Ну, в общем, меня посадили в эту лунку, в лед. Ну, горячо было страшно, потому что холодно. Но я запомнил глаза одного из пацанов. Глаза будущего ученого. Он смотрел на то, как лед должен был примерзнуть к попке, и как попка должна была соединиться со льдом. Вот это мне запомнилось. И с тех пор, когда я вообще вспоминаю что-нибудь или слышу что-нибудь об украинских реках, так врывается в мои мозги эта интересная история.
Oh,
Ну, детство прошло, я вырос, и как-то с горем пополам окончил школу, и поступил в театральный институт, закончил его. Диплом я защищал в Финском драматическом театре в Петрозаводске. Первый мой спектакль, фактически, как режиссера, был на финском языке. Я еще вообще не ставил спектакли, а тут первый спектакль, да еще и на финском языке. Ну, ничего не понимаешь, есть подстрочник, прекрасная пьеса Вампилова, провинциальные анекдоты. Там разрешили нам делать, потому что не на русском языке, а на финском языке. Я сделал этот спектакль и врос в этот коллектив. Они меня даже пригласили потом на работу. И я после диплома приехал на работу, и начинался сезон. Я помню, первый мой театральный сезон. И было такое небольшое собрание, формальное. Здравствуйте, здравствуйте. Все поцеловались, а потом... И это меня потрясло. Они не рассказывают о том, какие они спектакли будут ставить. Нет. Они начали сезон с поездки на кладбище Петрозаводское. Я потом узнал больше об этих людях. Это были дети репрессированных финских коммунистов. В 1931 или в 1932 году многие из их отцов и матерей приехали из разных смешных стран, таких как Америка. Вот я у одного артиста, я заглядывал в его паспорт, Отто Бьёрнинен. Родился он в Балтиморе. Другие там в Огайо, в разных других местах в Америке. И вот они приехали строить светлое будущее. Взяли с собой свои трактора. Они же были трудягами в Америке. Они думали, что они продолжат это все делать в Карелии. Приехали, их всех постреляли, заслали в Сибирь. Остались дети, дети в детских приютах там. И вот такая вот труппа странных людей. И вот они едут в открытие сезона на кладбище, обходят могилки, кладут цветы, читают стихи и пели песни. Что мне это напоминало? Все их мелодии очень близко было к тому, что делал Сибелиус. Судьба забросила меня, естественно, в самое пекло, что называется, в пекло эмиграции, это Нью-Йорк. Сразу многие службы меня опекают, трудоустраивают. И вот я помню одно из первых предложений. Мне сказали: слушай, есть работенка и неплохая, денежная работа, все в порядке. Ты будешь басбоем. Что такое басбой, я не понимал. Знал, что такое бас. Автобус? Бас, бой, мальчик, значит, автобусный мальчик. Почему отель, не знаю. Да, будет ночная смена. Проверять тебя будут 3 ночи. Ну, вот, наконец-то я буду независимым, получу работу, буду зарабатывать деньги, начну потрясающе жить в Америке. Ба! И вот я попадаю в этот отель «Шератон» на 7-й авеню в Манхэттене. Первый культурный шок. А ну, сними этот пиджак. Говорят, я снимаю пиджак, и на меня надевают ливрею. Театральный режиссер вдруг на себя одевает ливрею, и ты думаешь, ну все, ты попался. Вот тебе, пожалуйста, иммиграция. Началась. Я плохо знал английский язык. Мне что-то объясняют, что я должен что-то носить по номерам. 42 этажа. И вот я помню этот первый заказ. Это было в 1:00 ночи. Я должен был отнести ведро льда на 41 этаж. И я, значит, с этим ведром льда рвусь на лифте на 41 этаж, стучу в дверь, не открывается. Поставил ведро на пол, стучу еще, не открывается, значит, еще активней. Приоткрывается дверь, стоит в халате маленький, потный, пузатый, противный, но явно богатая. Ну, явно, потому что номер потрясающий. И, значит, я подхватываю это ведро, он так, дверь... И стоит в проходе с пузом. Значит, я протискиваюсь между пузом и стенкой и вношу это ведро. Он мне показал, что надо поставить на стол. И вижу, на кровати лежит грандиозная блондинка, молодая. Мне тогда был 31 год, а ей было так 23-24. Я, значит, ставлю это ведро на стол. Она смотрит на меня, она закрыта одеялом. Вижу, голая, но закрыта одеялом. И вот этот старый... потный, смотрит на меня, я смотрю на нее, вот это секунд, треугольник это, да, и он ловит мою руку и кладет 4 25-центовых мокрых монеты в мою ладонь. И вот через 10 минут всю ночь я гонял по этажам, вы себе представить не можете, как я зарабатывал эти чаевые. Я утром заработал 24 доллара чаевых. Ну вот, 3 ночи я так проработал, и меня вызывает менеджер и говорит: ты знаешь, ты потрясающе все это делал, грандиозно, но это все не твое, я тебя не беру на работу. Вот видишь, там черненький сидит, ждет. Ты сюда, в эту страну приехал, ты, значит, будешь заниматься своим делом, это не твое дело. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел, и ты будешь всегда меня вспоминать. Я иду разваленный полностью. Иду, я не знаю, мне хочется рыдать, знаете, 3 ночи работы, я хочу плакать, мне неудобно. Особенно неудобно плакать, когда идешь. Надо встать и плакать. Я ищу, где бы поплакать. И я нашел это место в Нью-Йорке. Я открыл место, где можно поплакать. С тех пор я повторял несколько раз это дело. Я вошел в парикмахерскую, и вот на взрыде я попросил, чтобы мне помыли голову. Меня этот бросил в кресло, наклонил мою морду вниз в таз, начал поливать водой, и я начал там рыдать. Ты захлебываешься в собственных слезах. Кажется, так поет Рэй Чарльз: утонул в собственных слезах.
О своих любимых пластинках рассказывал украинский публицист, сотрудник «Радио Свобода» Александр Народецкий. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит, и что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.